Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна Арсения. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь также совершает память новомученика Никифора Петровича Зайцева. Святый мученик Никифор родился 23 марта 1884 года в деревне Пупки Русского уезда Московской губернии в семье крестьян Петра Константиновича и Марфы Созонтовы-Зайцевых. Никифор окончил сельскую школу, с детства тянулся к просвещению, был человеком весьма начитанным. Будучи трудолюбивым, он имел и крепкое хозяйство, что при советской власти навлекло на него многие беды. Во время Первой мировой войны Никифор был призван в армию, но как человек зрелого возраста из запасных он был послан служить в обозе. Вернувшись домой, он снова занялся крестьянским хозяйством. Верующий человек и постоянный прихожанин храма, он состоял членом церковной двадцатки, пел на клиросе, был неизменным участником крестных ходов, молебнов, призывал и односельчан молиться Богу, ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора Петровича свидетельствовали о нем, что он был человек глубоко церковный, с безупречной нравственностью, противником пьянства и безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, все же вступил в колхоз. Он привык в своем хозяйстве к размеренной работе, рассчитанной на длинный крестьянский день, и был не согласен с требованием чрезвычайшины, когда многое начинает делаться при невозможности быстрого исполнения на показ. Бывало, председатель колхоза начнет подгонять, говорит, что надо быстрее работать, и даже покажет, как это, например, быстрее надожать. Но Никифор Петрович, как человек многоопытный и в то время уже не молодой, степенно на это отвечал: «Ты сейчас только поработал, а мне целый день работать, и я так не смогу». В колхозе он никогда не начинал работать, не помолившись, что, естественно, не нравилось партийному начальству. Наступил 37-й год, когда снова, как в 30-м, стали уничтожаться крестьяне, использовался любой повод для их ареста и осуждения. Никифор Петрович был человеком верующим, это было вполне достаточно для ареста. 23 сентября 37-го года он был арестован и заключен в тюрьму в Волоколамске. В качестве свидетелей были допрошены председатель и секретарь сельсовета, один из колхозников. Они показали, что Никифор Зайцев, заговаривая о расстреле Тухачевского и других, говорил, что зря расстреливают. Смотрите, какое время. Брат брата расстреливает. Когда летом 37 года на собрании говорилось о людях, мешающих работе в колхозе, Зайцев поднялся и крикнул: «Грабят наяву, все забирают, а еще доказывают», хлопнул дверью и ушел. Зайцев против подписки на займы. Зайцев ярый религиозник, все время хлопочет о ремонте церкви. У себя дома в дни религиозных праздников устраивает молебные песнопения. Во время праздника Пасхи уговаривал колхозников устроить шествие с иконами, говоря им, что якобы новая конституция разрешает делать это. В этом году при обсуждении вопроса об антирелигиозной пропаганде Зайцев заявил: «Святое Писание – это истинная правда, а все остальное – антихристово вранье». Зайцев поет на клиросе в церкви. В своем доме Зайцев устроил целый иконостас и каждый вечер устраивает песнопение перед иконами, причем поет настолько громко, что его слышит вся улица. На колхозной работе Зайцев показал себя лодырем, редко выходит на работу, а когда выходит, так больше молитвы поет. Зайцев является ярым церковником и первым ходатаем по церковным делам. Колхозникам говорит, что нужно верить только Евангелию, а все мало остальное, в том числе и колхозы, это антихристовы дела. На госзаймы Зайцев никогда не подписывается, заявляя, что он против помощи антихристу. Зайцев государственной поставки называет грабиловкой. Такие и многие другие показания говорили допрашиваемые. Следователь вызвал Никифора Петровича на допрос и заявил: Следствие располагает данными, что вы имеете тесную связь со служителем религиозного культа, который часто посещает ваш дом. При встречах с ним ведете разговоры на политические темы. Дайте показания по этому вопросу. Да, действительно, священник посещает мой дом, приходит в религиозные праздники с молебном. После молебна я устраиваю для него чай. Вел я со священником разговоры, как обстоит дело у нас с уборкой урожая. Разговоров на политические темы я с ним никогда не вел. И так вот, одно да потому следствие пыталось привести к тому, что Зайцев является контрреволюционным деятелем. Следствие было закончено. Никифора Петровича перевели в таганскую тюрьму в Москве. 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. И он был отправлен на Беломорско-Балтийский канал, на станцию Медвежьегорск. После того, как работы здесь стали сворачиваться, Никифор Петрович был отправлен в Каргополь-Лак в Архангельской области, куда он прибыл 28 июля 1941 года. В лагере ему пришлось плести рыболовные сети. Никифор Петрович Зайцев скончался 21 мая 1942 года в Каргополь-Лаге и был погребен в безвестной могиле. Святой мученик Никифор многократно и на допросе, и в течение своей жизни, ну, как известно из его жития, обращал внимание людей на необходимость чтения Священного Писания, призывая и являя это своим примером, говоря, что Слово Божие – это истина. Это действительно так, дорогие мои. И если человек хочет прийти к вере во Христа, обрести это сокровище, встать на твердом фундаменте, ну, потому что жизнь, она все время человека дестабилизирует, расстраивает, выводит из себя, и часто мы не можем найти опору ни в чем в этой жизни. Мечемся, колеблемся, малодушничаем, унываем и даже отчаиваемся. Но если жизнь основана на Слове Божьем, а Евангелие – это не просто набор историй или мудрых слов, это слово жизни, само в себе – Священное Писание несет благодать Божию. И всякий раз, когда человек читает Евангелие, его душа, она соединяется с Богом действием Святого Духа. И Церковь свидетельствует, что это один из источников божественной благодати. Когда душа истосковалась, опустела, растеряла данную от Бога благодать, нужно брать Священное Писание и с благоговением его изучать. Сегодня же Церковь совершает память одного из евангелистов, апостола-евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви. И страницы Писания, написанные его рукой, они буквально пропитаны гимнами любви к Богу и к ближнему. И не случайно духовные опытные люди не советуют именно Евангелие от Иоанна читать, ну, когда, например, в семье возникает недопонимание или очередной кризис, или охлаждение в отношениях. Нужно читать, желательно вместе, ну, или хотя бы, чтобы один из членов семьи погружал свой ум в Священное Писание. И Церковь нам ежедневно предлагает особые отрывки Евангелия. А бывают отрывки, которые освещают всю седмицу, всю неделю. Вот, например, сейчас идет неделя о Самарянине. В воскресенье, в начале этой седмицы, мы в храмах читали отрывок о беседе Христа с самарянкой. Важнейший эпизод Священном Писании, где Господь открывает тайны Царствия Небесного. И Церковь предполагает и предлагает нам, чтобы мы всю неделю жили переживанием этого эпизода. Ну, потому что он очень глубокий, очень важный. Почему Господь остановился для разговора с этой женщиной? «Не прикасают бося жидови самарянях», — сказала ему самарянка. «Как, — говорит, — ты, иудей, говоришь со мною, с самарянкой, с женщиной?» Во-первых, самарянка — язычница, во-вторых, женщина, в-третьих, блудница. И тем не менее, именно ей Господь открывает то, что скрывал до поры от своих учеников, ну, потому что они не могли этого вместить. Впоследствии из церковной истории мы знаем, что самарянка стала святой мученицей, мученица Фатиния, отдавшая жизнь за Христа. Она же многих своих сродников и горожан в городе Сихарь обратила ко Христу. Что это за женщина? Вдуматься, вглядеться в ее черты, которые в очень немногих выражениях описывает апостол Иоанн Богослов. Поразмышлять о ней и попытаться настроить свою душу, чтобы быть ее подражателями. Конечно, не в грехе, а в ее покаянии, в ее ревности о Боге, в ее вере, в ее поиске истины. Почитать толкование. Ну, потому что Евангелие, оно ведь очень живое. Оно должно быть, ну, таким рельефным. Не просто плоская история на странице, а посмотреть, подумать о характерах людей, о словах. И если мы будем такую работу проводить, то Евангелие, оно к нам выйдет живой историей. И наша вера, она получит дополнительный духовный импульс. А если будет крепкая вера, то какие бы жизненные испытания нам Господь не попустил преодолеть, человек неколеблемо приходит без малодушия и уныния. Ну, потому что Слово Божие – это камень, на котором основывается наше познание Бога и наша жизнь с Богом. Помогай нам всем, Господь!